Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Прунского мужского монастыря в Рязанской епархии, в Рязанской области. Мы говорим о пути отца Луки к священству и к монашеству, о пути к вере и в вере. А насколько было трудно прощаться вот с этой театральной жизнью? То есть понятно, что есть вот вы, то, о чем вы сейчас рассказываете, да, ясность на сердце. Я при этом предполагаю, что в сердце есть и привычки. И привычки не только к чему-то там тщеславному или к дурному, то, что вы считали дурным, а просто, ну вот, к этому образу жизни, к творчеству, в конце концов, к искусству, к общению такого рода. Ведь много времени с самого детства этому было уделено вами. И вот, прощаясь с этим, прощаешься как бы с всей прежней частью жизни. А вдруг оно, что все это время, все это было зря, все это было, ну не то, что зря, ни к чему, просто этапом, эпизодом. Вот насколько все-таки было, были тут, ну если не сомнения в выборе, то какое-то такое вот, какое-то, не знаю, сокрушение на сердце, может быть, в чем-то.
Оно отмирало постепенно.
Все-таки было.
Постепенно, конечно, это все-таки было единственное дело, которое я успел освоить как профессиональное служение, творческое служение. Этому было посвящено, ну, как минимум, 10 лет прежде, ну, если считать 83-й год поступления в ГИТИС, хотя и до этого, конечно, к этому все шло, и всякие опыты и практика творческая имела место в жизни школьника, то вот получается до как раз 90-х. Начало 94-го, когда я поступил в монастырь, это вот это постепенное расставание. Вы знаете ли, как мать отучает младенца от груди, помазывая ее чем-то невкусным для нее каким-нибудь, и так постепенно отвращается ребенок и уже не просится, когда ему надо переходить уже к другой пище. Так и Господь мудро отводил меня от театра. Например, получил я две главных роли в двух больших московских театрах по завершении театрального моего образования, являясь преподавателем в ГИТИСе, преподавал мастерство актера у этого самого моего любимого преподавателя, педагога. Так что завидная была ситуация после института. Но, например, в театре Гоголя, там был такой очень активный тогда главный режиссер Яшин, со своими какими-то проявлениями творческой индивидуальности. И одним из инноваций, одной из инноваций того времени было мюзикл. Мюзикл по Вию «Паночка» назывался спектакль. И там я должен, как молодой танцующий артист, танцевать «Нечистую силу». На что мне духовник любимый сразу сказал: «Игорь Ильич, это для христианина не годится. Ростки духовной жизни, которые могут у вас все-таки являться, будут вытоптаны таким образом. И сейчас уж не те времена гонений, вы уже как-то вправе, я думаю, в этом определиться и сформулировать свое неучастие, невозможность участия». Ну, это вызвало какую-то, конечно, скандальную такую реакцию. Я не против был чудной роли капитана Ромашова в поединке Куприна, роскошная роль, роскошная инсценировка для сцены этой повести Куприна. Такие поиски и скорби молодой души, ищущей чего-то прекрасного, и среди пошлости офицерской жизни, не находящей, трагическая такая роль и очень, конечно, интересная. Но я вместе с отказом от плясок бесовских вынужден был отказаться и от другого сотрудничества в этом театре. А в другом театре, Ермоловском, где тоже была очень теплая встреча и прекрасная роль молодого князя в пьесе Толстого «Касатка», тоже роскошная роль, можно сказать. Это спившийся, прогулявшийся князь со своей любовницей, который в полном разочаровании и огорчении приезжает к тетеньке в деревню и встречает прекрасную, целомудренную, светлую девушку, в которую влюбляется, а она готовится замуж за того барина, который в спутнице, в любовнице князя узнает свою первую любовь, когда та сама была начинающей певицей, ну, и такая, ну, комедийно-лирическая ситуация, в которой они меняются парами, и в результате все прекрасно заканчивается, ну, замечательно, красивый спектакль. Он шел потом, и этого князя играл Зайцев, такой известный артист. А мне пришлось уйти вместе с моим нежеланием участвовать во многих постановках дополнительно, как молодой артист, я должен был играть в сказках детских, театр этим зарабатывает, надо было, я вдруг на Страстную Седмицу и Светлую загремел куда-то на гастроли с этими детскими сказками, когда было самое время молиться день и ночь в храме Божьем, а я должен был что-то совсем душе моей несродное изображать на сцене. И в результате, чисто организационно, я выпал из этого прекрасного и перспективного вагона и постепенно уже и не искал возвращения в театральные круги. То есть для меня, видите, это жизнь молитвенная, жизнь церковная, жизнь богослужебная стала занимать гораздо больше, большую часть души. Так что, хотя я не расстался с изящной русской словесностью, и сейчас иногда у меня бывают не встречи с людьми для проповеди или какого-то пояснения Священного Писания или уроков по догматическому богословию, это есть, но и для озвучивания русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина, там, Пастернака, Мандельштама.
А что вам ближе всего из русской поэзии? Кто из поэтов?
Вы знаете, я тут тоже не отличаюсь энциклопедической или всесторонней просвещенностью. Те книжки, которые мне подарили в этом убогеньком нашем советском детстве, те я и успел полюбить. А это был Мандельштам, полученный в подарок там же, в Польше. Это был Борис Пастернак. Так что есть и другие прекрасные великие поэты, которых я, конечно, несколько узнал, но вот такую первую любовь я сохранил именно к ним. Еще есть советский поэт замечательный, тоже книжка его мне попала, Левитанский, Юрий Левитанский. Интересно, что они все семитских кровей, они все родились в феврале, и когда я сделал программу и «20 век», где первая треть осуществлялась и олицетворялась Мандельштамом, вторая треть Пастернаком, а последняя треть этим замечательно правдивым и мастеровитым, прекрасным поэтом Юрием Левитанским, который, к сожалению, тоже умер некрещенным. Так, у него были какие-то свои поиски, но он был советский человек и говорил: «Моя религия — это литературный институт в городе Москве». Вот он создал мою всю, так сказать, систему ценностей, в том числе религиозных. Так что именно, ну, особенно, конечно, вот эта изящность, словесность, ну, я не беру наших гениев общепризнанных, Александра Сергеевича Пушкина, по которому тоже делал отдельные программы, уже будучи игуменом монастыря, но, тем не менее...
Вы могли продекламировать что-нибудь?
А можно из Левитанского?
Юрий,
я просто как раз хотел спросить, может быть, вы пока вспоминаете, пока я буду вопрос задавать, потому что именно про Левитанского, потому что, ну, раз уж мы на радио «Вера», то христианские мотивы у Пастернака не нуждаются в обсуждении, они там есть и всем известны, у Мандельштама тоже. А вот Левитанский, с одной стороны, как вы сказали, поэт советский, при этом для меня, например, каждый выбирает для себя слово для любви и для молитвы, «Шпагу для дуэли, меч для битвы, каждый выбирает для себя». Это стихи, которые я в своих программах на «Радио Вера» регулярно использую, потому что они вот бьют в самый нерв такого моего христианского какого-то мироощущения. Если так дерзновенно сказать, что у меня есть какое-то христианское мироощущение. А вот для вас что у Левитанского?
Есть замечательное стихотворение, я его не так давно читал для курсантов нашего воздушно-десантного высшего военного училища, будущие десантники. Это прекрасное стихотворение «Письма к Катерине». Конечно, классическое стихотворение его о том, как надо вглядеться и всмотреться. «Всего и дело, что вглядеться, Боже мой, всего и дело, что внимательно вглядеться, и не уйдешь, и никуда уже не деться от этих глаз, с бездонной глубиной, всего и дело, что вчитаться, боже мой, всего и дело, что помедлить над строкою, не пролистнуть нетерпеливую рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль неузнанной до времени строки. Но все же строка, она со временем прочтется, и перечтется много раз, и ей зачтется, и все, что было в ней, останется при ней. Но вот глаза, они уходят навсегда, как некий мир, который так и не отрыли, как некий Рим, который так и не открыли, и не открыть уже. И в этом вся печаль. А, впрочем, я вам не судья, я жил, как все, вначале слово безраздельно мной владело, а дело было после, после было дело, и в этом дело все, и в этом вся печаль, мне тем и горек мой сегодняшний удел, покуда мнил себя царем, в пророки метил, каких сокровищ под ногами не заметил, каких созвездий в небесах не разглядел». Одно из таких ярких...
Браво, отец Лука, это прям талант, вот вы знаете, никуда не уходит.
Не пропьёшь, да.
Не пропьёшь.
Знаете что?
Я сразу вспоминаю, знаешь, как после спектакля одного какого-то известного спектакля, сейчас не вспомню название, это не так важно, какие-то дети после этого спектакля все кричат «Браво, браво!» Они такие «Бис, бис!» Вот у меня сейчас было такое же
желание. Это чудное стихотворение, вот это, я не буду его длинно цитировать, что происходит на свете, а просто «Зима». Чудесное, оно так хорошо исполняемое.
Да. Песня Никитина, да.
В ритме вальса, в ритме вальса, да, прямо, да, всех, да, занимает. А вот письмо к Катерине, ну, необыкновенно трогательное, пронзительное. Он был же ведь раном Великой Отечественной, воевал, дошел, по-моему, чуть ли не до Берлина. Так что да, замечательный. А у Мандельштама есть неожиданно блистательные, тонкие стихи. Он принял христианство, хотя в протестантском крещении поучаствовал только. И у него что о протестантизме, что о католицизме, что о православии есть удивительно пронзительные, настолько чудные строки. Если бы позволил формат передачи, я бы с удовольствием вам почитал, но, может быть, не все сразу.
Ну, можно что-то еще прочитать одно.
Да, да.
Тогда я уж сразу про православие, а то скажут, что ж, батюшка, про протестантизм. Хотя Бах, его стихотворение «Здесь прихожане, дети праха», с одной первой строки берет вот так за живое и не отпускает в течение всех строк, что не строка, что шедевр. И по поводу католицизма «Нотр-Дам». «Чем внимательнее твердиня Нотр-Дам, я созерцал твои чудовищные ребра, тем чаще думал я из тяжести недоброй, и я когда-нибудь прекрасное создам». Но я все-таки, если есть возможность стишок прочитать, не длинный, я прочитаю его, но я все-таки прочитаю его православное стихотворение, о православной службе стихотворение, называется «Евхаристия». «Вот дароносится, как солнце золотое повисло в воздухе, великолепный миг, здесь должен прозвучать лишь греческий язык, взять в руки целый мир, как яблоко простое, богослужение торжественный зенит, свет в круглой храмине под куполом в июле, чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит. И Евхаристия, как вечный полдень длится, все причащаются, играют и поют, и на глазах у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за чтение стихов, за эти стихи. Я бы вот о чем еще хотел спросить. У меня, честно говоря, давно уже зреет вопрос к вам в этом смысле. Даже два, надеюсь, успеем до конца программы их обсудить. И первый вот в чем. Мы с вами уже не первый раз встречаемся, вот скажем так, в жанре интервью, в программе «Не верю», мы с вами виделись. И тогда я обратил внимание, что в вашей аргументации, когда вы говорите о вере, описываете какой-то опыт верующего человека, и вы тоже об этом сегодня сказали отчасти, важна категория, ну, грубо говоря, греха, греховности мира. То есть какая-то ценность веры рассматривается в противоположность, как бы через оппозицию греховности мира. Но ведь это может кого-то и отпугнуть. То есть получается, чтобы сказать о вере, нужно сначала человеку сказать: «Мир в грехе лежит, и ты в грехе лежишь». Это какая-то такая отрицательная мотивация. Вот вам и вправду так, вы так это чувствуете, что... как бы вера отстраивается в этом смысле именно от переживания греховности, или нет?
Конечно, именно это осознание и является путем к Богу, путь блудного сына кающегося, путь мытаря, в грудь себя бьющего. Это полное соответствие призыву сначала предтечи Господня, а потом самого Господа: «Покайтесь, приблизилось бы Царствие Небесное». Все блага земные и небесные, которые Господь нам приносит, опосредованы человеческим покаянием. Поэтому вне покаяния нет обращения к вере, как бы ни были убедительны доводы. И мы же все-таки стараемся что-то выстраивать, миссионерскую работу. Вот у нас есть целый веселый миссионерский отряд межвузовский в Рязани, который мы так стараемся. Теограмм называется, словечко такое это придумали для него. И как воздействовать? Какова цель? То ли довести какую-то информацию, то ли своим веселым и добрым примером подтягивать современную молодежь? Нет, не обойдешь одного главного условия. Это помочь человеку прийти к покаянию в своих собственных грешках, в своих собственных отчуждениях от Бога, увидеть главное зло своей жизни. О, страшное чудовище грех, о, ужасное чудовище грех, говорит Иоанн Златоуст, прежде перечисляя, что земная красота и неблагообразие незначительно, богатство и бедность незначительно, здоровье и болезнь незначительно. Одно есть чудовище, одно есть ужасное зло, которое человек должен осознать как собственную язву. И от этого рождается его уже устремленность к источнику благ, к свету и святости, к Господу. И тогда он узнает в Иисусе Христе Спасителя. А как он иначе придет к Спасителю, если он не погибает? И я вспоминаю регулярные напутствия со стороны духовника, когда он прощался со мной и говорит: «Ну, Игорь Ильич, Божьей помощи, спасайтесь, спасайтесь». «Чего спасайтесь? Я не тону, у меня все окей».
«Но за мной не гонится».
«Да, спасайтесь». А потом уже теперь ты уж понимаешь, что это главное пожелание человеку, которого чаешь установить на пути в Царствие Божье, это помочь ему пробудиться в сознании собственной погибаемости, о чем говорил преподобный Ефрем Сирин. Говорит, у нас не церковь спасающаяся, а церковь погибающих. Только те, кто себя осознают таковыми, те уже к ней приметаются, в нее, как в ковчег спасения, и входят.
Одна наша знакомая приехала в монастырь, рассказывала, что так радостно, такая же улыбка, спрашивает: «Мать игуменья, ну как вот тут ваши дела?» И матушка с таким смирением отвечает: «Ну, погибаем». Моя знакомая так удивилась: «А ну что ж так грустно-то?» На что матушка спросила: «А вы что, спасаетесь?»
Ну, конечно, Феофан Затворник советовал, имея в виду, как и, например, преподобный Силуан Афонский: «Держи ум твой в аде, но не отчаивайся». И Феофан Затворник говорит: «Покаяние покаянием — это главное наше внутреннее такое звучание, самоукорение, но все упокаиваются на милости Божьей. По преимуществу нужно в связи с этим самым покаянием видеть и милость Божью кающемуся и не ограничиваться только самоукорением возвращающегося блудного сына, но наслаждаться распростертыми объятиями любящего отца, принимающего кающегося своего и возвращающегося со стороны далече младшего сына».
Ну, а вторая тема, она, конечно, связана с искусством, мы об этом сегодня говорили, но я бы вот о чем еще хотел спросить. Понятно, что людям, которые занимаются искусством, особенно театральным, и вы сегодня об этом говорили, страсть, тщеславие – это их тема вечная, но она для каждого человека. Мы по христианскому учению знаем, что никто не застрахован, и то, что в сердце каждого может себе уголок найти. Но вот для людей, выходящих на сцену, это, наверное, как-то особенно остро стоит. И мы понимаем, что это не полезно для человека. С другой стороны, можем ли мы тогда сказать, что вообще никому никогда этим заниматься нельзя, потому что не полезно, если мы, в принципе, хотим всем спасения. И тогда как бы мы целую область человеческого духа, огромную часть человеческой истории просто как бы ставим под вопрос. Вот что вы об этом думаете внутри своих обоих опытов, и опыта профессионального театрального, и опыта монашеского, и пастырского?
Нельзя путать грехи и прегрешения. Иное дело конкретно разорительное для души деяние или расположение, которое мы именуем греховным, и другое дело, сопровождающее наши и добрые дела, и служение, прегрешение, некоторая небезупречность, некоторое примешивание к делу проповеди, общественного служения, каких-то мыслей тщеславия, для общительности нашей священнической, миссионерской, на которой говорит апостол Павел, благотворение и общение, не забывайте, таковыми божертвами благорождается Бог, и люди обращаются. Трудно ее совершенно изолировать от каких-то моментов излишеств, и в общении, особенно с прекрасным полом, и с какими-то земными утешениями, как говорили о Христе, он друг мытарей грешников, ядца и винопийца, поскольку не гнушался собраний тех людей, которые жаждали его милости и искали с ним общение, приглашая в дом свой, как тот самый возлезший на ягодичину, в доме которого с прочими мытарями Господь почивал. Так что не только, ну, на Господа это никаким образом не оказывало впечатление пребывания среди мира, а на людей нас, в каком бы сане ты ни был, все равно остается действие мира, которое по опыту высоких великих аскетов неизбежно бывает неполезное. И никогда, говорит, не войдешь ты в келью таким же, как из нее вышел. Сидеть бы тебе да молиться, четку тянуть, как говорят, на практике. А выходя куда-то на служение, ну уж для себя уж не рассматриваешь сценическое, театральное, но все равно общение и прочее, конечно же, замечаешь за собой, и есть в чем себя укорять в отношении тех самых прегрешений, которые сопровождают твое служение. Но это не повод от него отказываться. И когда я, услышав от одного опытного духовника, говорит, лучше всего, чтобы соблюсти монашеские обеты, уезжать как можно дальше в какие-нибудь отдаленные обители, и там при полной изоляции от мира и соблюсти, сохранить данные обеты. А на что духовник сказал, а кто за вас будет делать все это? Вся эта педагогика, вся наше служение, все наше служение, все наше созидание, все наше вот это обязанность просветительская, которую мы себе вменяем в долг, не чая за этого никакого материального воздаяния, как говорил апостол Павел, горе мне, если не благовествую, и надлежит нам в этом словесном служении подвязаться. Я думаю, что в некотором роде это распростирается и на людей творческих, делая, будучи призванным прекрасно отражать жизнь человеческого духа на сцене, как ставил задачу Константин Сергеевич Станиславский, и возвышение этого духа обеспечивать и для исполнителей, и для зрителей, и вместе с Антоном Павловичем они этой цели добивались довольно успешно, и в искусстве во всяком, и в исполнительском, словесном, вокальном можно преследовать высокие цели, отражая совершенство божества в, и его призыв к человеку, и отражая суетность и гибельность человеческих страстей и попечений века сего, конечно, все это можно и нужно для наставления, для утешения, для просвещения почтенной публики. И примешивающиеся к этому какие-то детали греховные, ну что же, надо следить за этим, надо каяться, надо продолжать литургическую жизнь, надо быть бдительным к своему сердцу, своевременно исторгая из него плевелы и гордыни, и самодовольства, и гнева, и тщеславия, и похотей плотских. Все это, конечно же, приступает и до последнего дыхания будет приступать ко всякому, а уж сугубо к человеку, занимающему какую-то заметную позицию среди современников, то, тем не менее, молитва нам дана как нить Ариадны, которая, сохраняемая в сердце и при исполнении своего творческого служения, уж тем более при исполнении своего священнического служения, помогает оставаться в чувстве правды, в чувстве служения полезно.
Отец Лука, ваша история жизненная совершенно выбивает почву из-под ног у версии о рухнувшей жизни, как неизменной истории ухода юноши в монастырь. Вы, получается, ушли от очень такой, да, с точки зрения светской, такой очень яркой, интересной жизни. И знаете, отец Лука, мы вам очень благодарны за то, что вы так поэтически, так тонко совершенно сплели сегодня вот эту ткань нашего разговора. И вот что хочется спросить, если мы еще успеем, да, наверное, успеваем. Отец Лука, вот оборачиваясь назад, в первые годы вашего иночества, что бы вы сказали себе самому? От каких, может быть, ошибок и искушений предостерегли бы как себя, так и, может быть, тех наших юношей, мужчин, будущих монашествующих, кто слушает сейчас эту программу?
Довольно
все просто.
Довольно просто. И опыт типовой, я бы сказал. Та первая ревность, которую ты имеешь при вступлении в обитель, при первых годах своего приготовления к монашеству, после монашеского пострига, вот их надо сохранять, как первую любовь, как вот камертон, как насоветовал Царство Небесное наш чудный пастырь, преснопоминаемый отец Дмитрий Смирнов, молодоженам, говорил, вот как сегодняшние чувства ваши друг другу при венчании, так и сохраняйте в таком же, какие они сейчас, вот в их свежести, в их взаимной жертвенности, в их взаимной нежности, благоговении, почтительности. И, может быть, сейчас я не помню точно формулировку, но мне запомнилась именно такая рекомендация. Так и в монашестве. Я потом уже встречал немало отзывов о самих себе, что то ли я был, когда начинал. Вот, и много к чему притерся, много с чем подсмирился, из того, с чем не надо было посмиряться по ходу собственной жизни. А вот эта благодать Божия, с которой вы начали, о которой Константин спросил, ставшей причиной такой перемены по жизни, это же действительно великий дар. Сейчас осознаешь, как Господню милость, которая в тебе и зарождает, и раздувает это пламя ревности, так что для тебя жизнь по ее ценностям перемещается в пространстве, и действительно бесценное, хотя и невидимое, становится главным, а то, что и относится к временному и видимому, уходит на второй план, и ты живешь в соответствии с этой системой. И она, эта первая новая жизнь, является замечательно ясной, замечательно простой. Наша жизнь, вот эти 7 лет в монастыре нашем первом, ну, я нашим имею в виду, для многих моих собратьев, она была исполнена, хотя это в центре Москвы находилось, это Афонское подворье, но это было такое искреннее поприще и трудов непрестанных ради Господа, и богослужений бесконечных почти что суточного круга, и внутренней ревности, и какого-то
Горение.
Да, и горение духа, и замечательной бдительности, трезвенности, и недопущение вот этих повреждений, допускаемых из внешнего мира, из мира страстей. Слово «мир», оно обымает всю страстную, так сказать, пространство, которому причастна душа человеческая, уязвляемая и от мира, и от плоти, и от дьявола. Вот это время первой ревности надо бы хранить, надо бы его камертоном нести через все время своего служения. Оно прекрасно в этом смысле, своей ясностью, простотой, чистотой. И думаешь о том, как возвращаться в это детство. Видимо, такой путь-то и бывает, когда он правильно продолжается, и вместе со старением человека, видимо, со старением и монаха, и священнослужителя, надлежит ему исполнить вот это возвращение в простоту, как говорил Борис Пастернак чудно, в родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, что свойственно уже мудрости, старости, нельзя к концу не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту. Но мы пощажены не будем, когда ее не утаим. Она всего нужнее людям, но трудная понятнее им. Так вот, стремясь быть понятнее, мы становимся несколько труднее, затруднительнее и многообразней, но в этом, может быть, уже многообразие, некоторые опытности в меньшей степени пламенны, в меньшей степени детской верой, детским воодушевлением Господу осиянны. Так вот, дай Бог вернуться к этому детскому осиянию, на что и Господь нам указывает, как на необходимость.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» был игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязани, в Рязанской епархии. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего вам доброго.
Благодарим вас, друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».